Керівник приватної воєнної компанії «Вагнер» Пригожин, його найміти як нова погроза для Білорусі. До чого може привести удел Лукашенки у російській смуті? Наша тема дня. Тут Ганна Соусь. Гэта подія. Коментар на каналі «Свобода преміум». І мой суразмоўца сёння вядомы расійскі адвакат і праваабаронца Марк Фейгін. Добрый дзень, Марк.
Рад приветствовать всех зрителей.
И мы поговорим с вами про то, какие погрозы несе з'явление у Беларуси Евгения Пригожина и наймита у ягоной групповки «Вагнер», якую Злучаные Штаты лишат транснациональной криминальной организации. Какие погрозы для Беларуси? Марк, я в последние дни гляджу ваши стримы регулярно, и вы их все практически присвячаете так званому мятежу Пригожина и всему тому, что с этого выникало. Из заявы Путина, посередництва Лукашенки, отправление на словах у Беларусь Пригожина и вагнеровцев. Ці вам стало больше зрозумело, что стоит за всеми этими официальными заявами, ну, каждую из яких варто брать под сумнев?
Ну, я, во-первых, действительно посвящаю, эта тема важная, это невиданная вещь для путинской России, что уж там говорить, и даже на фоне войны. Вероятность такого хода событий, она была, но не стопроцентная, мягко говоря, да, и чем чревата она, это еще вопрос открытый. Все еще мы должны получать больше информации для того, чтобы окончательно определиться, с чем мы имеем дело. И какие у этого будут последствия. То, что мы назвали фейк-мятежом Пригожина. Что касается всего вокруг, безусловно, в этом мятеже имели место и элементы заговора, элементы государственного переворота, ну, претензии на этот государственный переворот, и использование военного инструмента для достижения этих политических целей. Так что все атрибуты того, что называется военный мятеж, безусловно, были. Обречен он ли был на неуспех? В общем и целом, да. В общем и целом, да. Потому что для его успеха недоставало некоторых очень важных, важных как бы частей, состоящих в том, чтобы обеспечить поддержку какой-то части силового аппарата. Внешне, публично этого сделано не было. Обеспечить при стремительности развития событий, хода этого рейда на Москву, поддержку общественности. То есть люди должны были не просто сочувствовать Пригожину и его солдатам ЧВК «Вагнер», но и вовлекаться, в общем говоря, в эту кампанию. То есть непосредственно участвовать в этом рейде. И какие-то части, конечно, Министерства обороны должны были примыкать к Пригожину. Ну и плюс, да, действительно, против Путина должны начать были действовать внутренние силы, которые бы предложили условиям компромисса не отказ от этой затеи марша справедливости на Москву Пригожина и ЧВК «Вагнер», а уход Путина. Вот тут, конечно, были варианты, но они были мизерные. Шансов не было, поэтому я с самого начала сказал о том, что Пригожин проиграет. Я не ожидал, что компромиссом этого проигрыша будет как раз-таки посредничество Лукашенко. И одним из условий – это уход самого Пригожина в Беларусь и вроде как некоторых из участников этого рейда, контрактников ЧВК «Вагнер», тоже в Беларусь. Что касается самого Пригожина, в это я еще могу поверить, что такая договоренность и такие гарантии могли быть ему даны, при том, что я уверен, что эти гарантии не будут соблюдены в полном мере. Но вот то, что касается ухода какое-то количество, ну, говорят о 8 тысячах, это совершенно фантастическое число. Совершенно фантастическое число военнослужащих на территорию Беларуси. Якобы где-то в Могилевской области уже строят лагеря.
Но это еще не подтвержденная информация, но и нашу аудиторию натурально наибольше цікавить не внутрироссийские разборки, я тут свядома это слово використовую, а то, каким чином это может уплывать на ситуацию в Беларуси. Ваше меркование.
Вот, я думаю, мое мнение, что вот того, что сейчас публично озвучивается, не произойдет. Ну, то есть точно с военной техникой, вооружением никакие контрактники ЧВК «Вагнер» на территорию Беларуси не попадут. Не очень понятно, до конца, кто был инициатором отправки именно в Беларусь Пригожина и вот контракт ЧВК. Сам ли Лукашенко на это согласился? Но это сомнительно. Вспомните август 2020 года, когда вот эту три десятка ЧВКшников, которые летели через Минск, говорят, что это была операция разведывательного сообщества Украины, и их, собственно, захватили в Беларуси. И потом, так сказать, после задержания отправили обратно в Россию. То есть, любви большой к наличию на территории подконтрольной Лукашенко каких-то парамилитарных воинских формирований не обнаруживается. Понимаете, Лукашенко не может быть счастлив от того, что 8 тысяч людей с российскими паспортами, ну, видимо, они с российскими, да еще уголовников, зэков, будут находиться в Беларуси. Я в это не очень верю. Но опасность все-таки есть. Почему? Потому что если все-таки под какие-то такие гарантии первично эти люди попадут вместе с Пригожиным на территорию Беларуси, то это чревато, с одной стороны, возможным кровавой развязкой, потому что Пригожин просто так не оставит. Москва ему не простит этого предательства. Путин об этом уже несколько раз заявил публично. Да и сами самих участников этого рейда, которые на руках которых кровь, они убили российских военнослужащих, об этом Путин тоже говорил, ну не только он, наверняка будет какая-то разборка с ними на территории Беларуси, если они туда попадут, если. А вот если представить, у Лукашенко может быть план использования ЧВК Вагнера и самого Пригожина в каких-то своих целях. То, что лежит на поверхности, это возможность использования именно ЧВК для отражения возможной атаки уже, в свою очередь, на Минск, на Беларусь, со стороны полка Калиновского или других таких же формирований, состоящих из белорусских граждан на территории Беларуси. Это один момент. Он ведь не может быть уверен на 100% в своей армии. Говорят, об этом говорит Тихановская, да, о том, что в январе, декабре-январе вроде бы Лукашенко пытался непосредственно вовлечься в войну, используя вооруженные силы Беларуси, ну, по требованию Москвы, по требованию российской стороны, чтобы они начали атаку с севера. И белорусская армия от этого отказалась. И вроде бы и генералитет, и, в общем, состоящий из срочников армии не была к этому готова. Можно ли предположить, что Лукашенко захочет использовать вот для такой цели, находящиеся там 8 тысяч, как уж они будут вооружены, сам ли он их будет вооружать, вот этих контрактников ЧВК для атаки на Украину?
Марк, я в протях вашей думки процитую, вот литерально только что з'явилася информация, это цитата из Лукашенко, якую его пресс-служба распаусюдила. И он сказал, я по-русски буду, если их командиры приедут к нам и помогут нам, опыт, слушай, они на передовой, штурмовые отряды рассказывают нам, что сейчас важно, рассказывают про оружие, какое хорошо работало, какое нет, и тактика, и вооружение, и как наступать, и как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять. Бояться их нечего, мы уже ухо востро держим. Вот у этой дни шмат белорусских аналитиков анализуют, что, каким чином это может быть выгодно Лукашенко. Ну, наперш, пиар, он из нового центра уваги, про его все пишут, так, и он это вельми любіць. А так само это бізнес-інтарэсы у яго могуць быць звязаныя з афрыканскім бізнесам вагнераўцаў. Вы пачалі гаварыць і пра наўпроставыя пагрозы для рэжыму Лукашэнкі. Ну вот бы это сапраўды добра падрыхтаваныя байцы, баевікі арганізацыі, вот створаныя пад патранажам Путіна. І іх могуць скарыстаць для зрынання самога Лукашэнкі пры патрэбе. Наколькі, як вы мяркуеце, Лукашэнка сцерагаецца менавіта такога развіцця падзеяў?
Ну, во-первых, он должен этого опасаться, потому что ЧВК Вагнер, а они вообще кто? Они граждане России. А на какие деньги он их будет содержать? На свои? Или Россия готова платить вот этим предателям, людям, повинным, так сказать, в этом попытке военного мятежа, деньги? Кто будет на них давать деньги, на эти 8 тысяч? Я вам напомню цифру, которая выделялась по году, военному году, на ЧВК «Вагнер» как таковой. Ее озвучил, между прочим, фактически Шойгу, сказав о том, что это 3,5, почти 4 миллиарда долларов в год. А вот мне интересно, у Лукашенко, у Беларуси в бюджете или откуда эти деньги возьмутся? Есть такие деньги на содержание ЧВК Вагнера? Или их будут там за еду там содержать? Ну, по-моему, они не очень сильно готовы к такой изменению участи. Потому что, ну, все-таки согласитесь, российские деньги – это большая кубышка, так сказать, нефтяная и всякая другая. А вот у Лукашенко есть эти деньги, чтобы этих ЧВКшников содержать? Хороший же вопрос. Не говоря уже о том, а готовить к чему и кого и как? они ценны сами по себе. То есть, если Лукашенко будет создавать белорусское ЧВК с инструкторами из России, вот этими ЧВКшками из основного состава от Пригожина, ну, это один разговор. А в принципе-то это же не лояльная среда. Они там хотели устроить военный мятеж. Почему бы им не устроить такой же военный мятеж на территории Беларуси? А в чем разница в данном случае? Они выглядят как флибустьеры, пираты. Хоть в Африке устроят переворот, хоть в Сирии, хоть в Ливии, понимаете? Хоть в Беларуси. В этом смысле для них что Тарабалийская Африка, ее общество там, из 55 стран Африки, кстати, по меньшей мере там, в 10 присутствует ЧВК «Вагнер» как решающая сила. Ну, может быть, чуть меньше. Так что я бы сказал, что угроз очень много. Плюс, смотрите сами, там на территории они заявляют, и Путин, и Лукашенко уже находятся боеголовки, ядерное оружие. То есть, Медведев, который говорил, что бандитов нельзя допустить до ядерного оружия, он это говорил в момент этого рейда от Воронежа до Москвы, там, значит, нельзя бандитов допустить к власти в России, потому что в их руки попадет ядерное оружие. А в Беларуси, получается, можно сделать из них какую-то самостоятельную боевую единицу, дать им в руки оружие и не бояться, что вдруг при каких-то обстоятельствах они тоже будут претендовать на ядерное оружие, которое разместила там Россия. Ну, нелогично. Плюс, вы понимаете, это не в логике Путина. Вот так просто отпускать Пригожина, его совет командиров и военнослужащих. Во-первых, Пригожин очень много всего знает, согласитесь. Ну, то есть, человек, который обладает информацией за четверть, если не больше века, сотрудничает с первым лицом в государстве. С 90-х годов они с ним связаны, с Петербурга. Я как-то очень сильно в этом сомневаюсь. Если же Лукашенко считает, что он может абсорбировать эту среду внутри своей армии, внутри силовых структур, ну, до какой-то степени да, но для этого надо платить деньги. Эти люди не будут бесплатно работать на лукашенковский режим. Для этого нужны те деньги, как минимум, которые давала российская власть, российский бюджет. Ну, если у того же Пригожина арестовали «Газель», с 4 миллиардами рублей. Ну, там можно перевести это в доллары, так сказать. Это приличная сумма получается. То есть, я хочу сказать, что я не уверен, что Лукашенко обладает теми же ресурсами, которыми привыкли насыщать аппетит ЧВК «Вагнер» и сам Пригожин. Масштабы несопоставимые, понимаете. Беларусь 9-миллионная. Эта страна достаточно бедная в сравнении с Москвой. Потому что там нефтяные доходы, там гигантские бюджеты и так далее. А что есть у Беларуси? То есть, он пойдет с протянутой рукой к Путину просить, дай мне денег на содержание этих товарищей? Ну, тоже, согласитесь, странная история. Очень странная. Поэтому, мне кажется, что пока все очень выглядит очень подозрительно и темно. Все эти слова, они, по-моему, для отвлечения внимания самих ЧВКшников, чтобы они не предприняли каких-то более резких действий, а тихо успокоились, а потом их спокойно растолкают, так сказать, по территории или Беларуси, или России. Но точно они не останутся таким соединением, которое будет автономно и от власти в Беларуси, и тем более от власти в России.
Как бы вы роль Лукашенко оценили? Она техничная, и ти все ж некую свою гульню ее награя? Згадать недавнє, ну, односно недавнє, у жнівні 2020 року інтерв'ю Гордону, і він там говорив про сябрувство з Пригожиним, Женя його називав. Ну, всім словом, Лукашенко вірить нельга, це давно відомо. Яка все ж роль Лукашенко?
Ви знаєте, він такий специфічний персонаж, що він може зображати навіть свою посередственну роль служебну, він може зображати як самостоятельну. От така його особливість. От він такий, знаєте, зображає себе живіального такого, значить, сам отца, каким он, конечно же, не является, я никогда его не оценивал высоко, он, конечно, за эти там, 30 лет очень хитер, он изворотлив, он умеет выказать свою полезность, это не отнимешь у него что-то такое, знаете, у него плутовское какое-то даже. Но говорить о том, что он способен строить какие-то гигантские схемы, придумывать какие-то расклады, ну, как-то я не очень в это верю. Я думаю, что он, да, созванивался с Путиным в рамках ОДКБ. Путин же не только ему позвонил. Он и в Казахстан такая ему позвонил, и в Кыргызстан, и так далее. Вот. И он, возможно, что-то такое предложил, о чем-то начал разговаривать, но в конечном итоге все переговоры Путин лично контролировал с Пригожиным и договоренности о прекращении рейда и отправке частей к местам постоянной дислокации и, соответственно, дальше в Беларусь. Я не думаю, что Лукашенко позволит на свой, как говорится, страх и риск решать все эти вопросы, потому что слишком цена велика была, понимаете? Цена – это власть, это престол в России. Поэтому я думаю, что, несмотря на его инициативу, все-таки он полностью был контролируем из Кремля. Я просто убежден в этом.
Вот есть один аспект, який я хотела обмерковать. Пресс-служба Пригожина опубликовала его незворот, у яким той заявил, что Лукашенко, цитую, пропоновал вариант протягу працы ПВК у законной юрисдикции. Ну, правдоподобно это означает регистрацию Беларуси, так? И что это будет означать для Беларуси с пункту гледжения международной супольности? Ну, вот аналитики говорят уже про новые санкции с этой нагоды, коли будет зарегистрирована эта приватная военная компания у Беларуси. Ці нават закрытие межа, у чим это может погрожать Беларуси, коли это будет так сапраўды?
Ну, слушайте, Беларусь и так уже фактически соответчик по войне в Украине, так сказать, один из союзников главных Москвы, и санкций уже много. Может быть, он исходит из того, что санкциями больше, санкциями меньше. Да, безусловно, ЧВК Вагнера не только международная криминальная организация в США признана, она ведь и террористическая организация, признана в очень многих странах, и в Украине, и в странах Балтии, и в Польше. То есть, говорить о том, что, и, кстати, по-моему, в Европарламент принимал такое решение, говорить о том, что, значит, никто ничего не понимает, чем это чревато, тоже наивно. Я подозреваю, что у него в голове есть какая-то схема. Он, возможно, создаст белорусское ЧВК, изобразит какое-то правовое регулирование этой формы деятельности. Но кого он хочет обмануть? Международное сообщество его не обманешь. Оно прекрасно понимает, что к чему. А обманывать собственное население? Ну, так он его и в грош не ставит. Он его третирует террором и так далее. Поэтому он же не спрашивает разрешения. Какой-то Верховный Совет, который будет принимать какой-то закон, и только на основании его и регулирования его норм будет функционировать какое-то там ЧВК, ну, это тоже, знаете, все наивно. Он будет пытаться какую-то, значит, правовую форму изобрести, чтобы показать, что частная военная компания – это такой же легальный бизнес, как всякий другой, как коммерческий или любой иной. Кстати, в России, например, есть только специальные зоны игровые для казино, например, а у Беларуси таких ограничений нет. Понятно, что он это делает для того, чтобы использовать средства, которые везут туда для игры в казино граждане, прежде всего, Российской Федерации. Но не только они, но прежде всего они. Так и тут, понимаете, вот в России не регулируется, нет закона о ЧВК, а в Беларуси будет. Но, опять же, я повторяю, это игра с огнем, потому что, ну, для того, чтобы играть в этот бизнес, прямо скажем, в ЧВК, частной военной компании, нужны гигантские деньги. Такие компании есть только у передовых развитых военных держав. США, Израиль считается страной, родиной очень многих ЧВК. В Африке некоторые страны, но сейчас уже в меньшей степени, там в свое время в ЮАР они были, вот, а вообще начинали с Родезии еще в свое время. Во Франции очень крепки традиции частного военного бизнеса. Я напомню, значит, самый известный из них Боб Динар, именно француз, выходец из Франции, который считается королем всех наемников. И, в общем, он и полковник Смит – главные фигуры исторические, которые начали частный военный бизнес. Выразимся так. Но это все было в период колониальных войн в Африке, понимаете, постколониальных войн. А сейчас-то что? Где вы хотите использовать частные военные компании в таких же масштабах, как и в России? То есть, в Украине, я извиняюсь. Дело в том, что никто не позволит частной военной компании вести себя как армия. Понимаете? То есть, как бы представитель государства. Нигде частный военный бизнес этими функциями не занимается. Но занимается охраной объектов, сопровождением лиц, значит, специальные технические вещи, да, занимает частные военные компании, связанные там с РЭБами и так далее. Но какие штурмовые отряды? Где, у какой частной военной компании есть штурмовики, штурмовые отряды вообще и штурмовые части? Что вы там штурмуете? Это функция государства, а тем более заключенные. Вот ЧВК «Вагнер» там 8 тысяч, говорят, участвовал в рейде всего. Но а какое количество из них лиц, осужденных тяжким и особо тяжким преступлением? А он что, в Беларуси собирается этих людей легализовать, дать им гражданство белорусское? Или частные военные компании в Беларуси могут принимать иностранных граждан в свои ряды, понимаете? Это большая, как бы, проблема и по части позиционирования, и я имею в виду Белоруссии, что она станет прибежищем таких полутеррористических, а то и прямо террористических формирований. Понимаете? Честно говоря, в своем пределе ЧВК Вагнера очень мало отличается от ИГИЛ. Ну, просто ИГИЛ – идейная организация, а ЧВК Вагнера, Пригожина, это все-таки по деньгам. Она, прежде всего, деньги – так сказать, монетарные отношения в первую очередь имеют значение. Поэтому я не убежден, что Лукашенко дойдет до конца в этой деятельности. Она очень чреватая. Он и без того играет с огнем, с этим ядерным оружием. Да? Вот буквально скоро саммит в июле, в середине июля в Вильнюсе будет обсуждать вопрос, как реагировать на размещение ядерного оружия на территории Беларуси. Я думаю, что теперь будут еще и обсуждать, что делать с появившимися на территории Беларуси вот этими контрактниками ЧВК «Вагнер», мятежник.
Вот, коли разважаю про то, что отбывается у Беларуси, что отчувают звычайные люди, вот коли мы уявим эту атмосферу, то вот затерроризованные силовиками люди, это беспрецедентные репрессии опошних годов, да. Массовая миграция, отсутность незалежных СМИ на территории Беларуси. И до этого всего дается присутность, покуль еще нема, але магчимая присутность узброенных наймитов, криминальников у Беларуси. Да. Ну вот коли это Шакальчакова подтвердится, який эффект это может выкликать внутри Беларуси?
Ну, это может быть чревато социальным взрывом, потому что эти люди себя ведут, посмотрите, как в России они себя ведут. Они возвращаются по окончании контракта или по каким-то иным причинам, и отбыв шестимесячный контракт, там есть 6 и 3 месяца. 6 на первый, 3 ты можешь еще, так сказать, добавочно сделать, ну, там по-разному это складывалось. Но эти люди с криминальными наклонностями, понимаете? То есть как, они за убийство, за какие-то другие преступления посажены на долгие сроки. Ну, понятно, что не от хорошей жизни они двинулись, путь к освобождению, он такой фантастический, там, то ли выживешь, что ли нет, но если выжил, то человек, который, представляете, кого-то убил за то, что он снова едет убивать, его теперь не сажают, а награждают. Представляете, какое там бурлящее сознание возникает, да, вседозволенность и все остальное. Мы это видим в России. Но Россия большая, это огромное людское море, в принципе, 140 миллионов. Они могут абсорбировать. Эти люди долго не живут. Беларусь, в общем, компактная, небольшая восточноевропейская страна. Если на улицах городов появятся вот эти ЧВКшники, ну как-то я с трудом представляю, как это будет все работать. Нет, конечно, Лукашенко и с этим справится, безусловно. Но это может вызвать социальное напряжение в очень высокой степени в тех городах, в которых они будут появляться. А сможет ли он контролировать, чтобы они только сидели где-нибудь в полях, там, в лагерях, отдельно от инфраструктуры такой, да, городской или там, я не знаю, поселенческой и так далее? Я не очень представляю. Но это большая масса людей для Беларуси. Понимаете, 8 тысяч, если они действительно переместятся в Беларусь, это могут быть огромные проблемы и с населением, и с другими, кстати сказать, военнослужащими белорусскими. Там, кстати, срочников армия состоит из срочников с КГБ Беларуси и так далее, там и внутренние противоречия могут усилиться. Лукашенко все время бегал за агентами кремлевскими в свое время, значит, внутри армии, внутри КГБ, это все время менял, ротировал руководство, да, чтобы, не дай бог, какой-то там не сплели российский, пророссийский заговор. Помните, был посол Бабич такой, ГРУшник, который представлял Москву, и он занимался как раз этой сеткой создания. Потом всех пересажали и так далее. А тут он 8 тысяч человек, не пойми. Они же там половина вообще в КГБ работала. Ну, я имею в виду основного состава, это численно, может, сотни людей. Они работали, это выходцы из КГБ, это бывшие ветераны спецслужб, разного рода вымпелов, альф и так далее. Они, собственно, занимались инструктажом. Они создавали эти подразделения, штурмовые и другие. Понимаете, они занимались их обучением, а не какие-то зэки, которые отсидели. Вот появление этих людей в Беларуси, оно повышает в этом смысле, ну, так сказать, безопасность для семьи Лукашенко и так далее. Вот странный вопрос. Напряжение будет с неизбежностью, если только, еще раз оговорюсь, это не договоренность с Путиным, давай изобразим, чтобы не нервировать, что мы как будто кого-то переводим, а на самом деле их всех ухлопаем. Последнее, о чем я хотел сказать, они точно представляют проблемы для Украины. С севера, даже если 8 тысяч эти швырнут на Украину, то их расколошматят очень быстро. То есть там ничего не останется. Просто пух и перья полетят. Понимаете? Бахмут это было другое. С севера здесь совсем другая обстановка. И поэтому решающим образом они не повлияют ни на какую, ни боеспособность каких-то соединений, если им придадут еще кого-то, чтобы ворваться там на Волынь, дойти до границы с Польшей, или же на Киев пойти. Не станет очень быстро всех.
Марк, дякую вам велике за вашу узваженную экспертизу, за то, что вы знайшли час для «Свободы премиум». Дякую велике.
Да, всем всего доброго и спасибо.
Это был ведомый российский адвокат и правооборонца Марк Фейгин. Я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Дякую, что были со «Свободой». Заставайтесь в безопасности.
Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. У чым спецыфіка Менску як гарадскога цэнтру? Чаму навукоўцы кажуць пра дэфіцыт гарадской культуры ў Беларусі? Чаму ў выпадку сталіцы Беларусі савецкая канцэпцыя сацыялістычнага гораду ператварылася ў сваю процілегласць? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з прафесарам Гесэнскага універсітэту ў Нямецчыне, аўтарам кнігі «Менскі феномен. Гарадское планаванне і сацыялістычнае будаўніцтва ў Савецкім Саюзе пасля другой сусветнай вайны» Томасам Бонам. Добры дзень, Томас.
Добры дзень.
Нядаўна выйшла трэцяе выданне вашай кнігі пра Менск. Чым яно адрозніваецца ад двух папярэдніх?
Благодарю вас за интерес к моей книге. Это второе переработанное и дополненное немецкое издание. Когда мне удалось лишь издалека следить за белорусской революцией в 20-м году, я заметил, что бело-красно-белый свет все-таки постоянно присутствует в немецкой публике. С обнюдь оптимистическим взглядом на будущее я подумал, что немцы теперь должны открыть для себя Беларусь как туристическое направление. Поэтому новое издание моей книги должно стать своего рода путеводителем. Я сделал ее более популярной и добавил взгляд на настоящее. Если название первоначального издания 1908 года гласило «Образцовый город социализма», то новое издание 2022 года – это «Город-герой».
Ну, про всю вашу книгу и все ее высновы мы поговорить натурально не сможем. Але про некоторые давайте поговорим. Как вы лечите, ці была после войны у Менску альтернатива тому шляху развития и будовництва, які выбрали улады?
В случае с Минском проблема заключилась в том, что с одной стороны игнорировалось историческое наследие, а с другой стороны план города на 500 000 человек не был соблюден. Не стоит забывать, что градостроительство в Советском Союзе было делом Москвы. В интересах экономического прогресса белорусские коммунисты и иностранные архитекторы согласились. После войны на табула раза должен быть построен совершенно новый город. Не белорусский, а социалистический. Действительно, Беларусь превратилась из сельскохозяйственной страны в индустриальное государство, в то время как все ресурсы были сосредоточены на столице, развитие провинции отставало. В Минске новые заводы и предприятия нуждались в рабочих, а рабочие в жилье. Этим объясняется быстрый рост города, но также и многочисленные недостатки в повседневной жизни.
Ну, вот вы сказали про концепцию социалистичного города, которую реализовали, спробовали, принамсі, реализовать у Менску. А что это такое? Вы можете коротко рассказать?
Да, в марксизме-ленинизме социалистический город представляет собой контрмодель капиталистического города. Однако четкого определения не существует. С сегодняшней точки зрения лучше всего говорить о городе при социализме. Речь идет о перестройке исторических городов и основании новых городов. После того, как утопические эксперименты 20-х годов были отставлены, советские кое-градостроительство после Второй мировой войны следовало генеральному плану Москвы. Это просто означало осевую кольцевую структуру в планировке улиц и зональное деление районов для производства, жилья и отдыха. В исторической перспективе в любом случае остается впечатление сталинской архитектуры в центре и быстрого процесса модернизации. Кроме того, интерес представляет отсутствие буржуазии как элемента городской культуры.
И я читал, конечно, вашу книгу и памятаю, что вы робите выснову, что концепция социалистичного города у Минску у часы Брежнева, это значит у 60-е, 70-е годы минулого стагодия, стратила сенс, фактически потерпела крах. Чему?
До 60-х годов идеальный размер социалистического города в Советском Союзе составлял 200 тысяч жителей. В Минске, однако, по переписи 1959 года уже было 500 тысяч жителей. При Сталине основное внимание в градостроительстве уделялось проектированию репрезентативного центра в стиле неоклассицизма. При Хрущеве решения жилищного вопроса все больше выходили на повестку дня. На этом фоне, например, в Минске центральный элемент социалистического города, а именно центральная площадь, оставается торсом. Наконец, при Брежневе миф о социалистическом городе был вытеснен культом Второй мировой войны. Беларусь стала партизанской республикой, а Минск – городом-героем.
Ведаете, все ж у белорусском громадстве и існує великая цікавость до Минску. И сярод интеллигенции. І тому от цікаво порозважати про ваші теоретичні вислови, бо у книзі є термін «фобія урбанності». Ви пишете, що совєтські архітектори керувалися лозунгом «соціалістична гігієна шляхом розсяроджування побудовав». І соціальна гігієна. І що гети льозун суперечив західньоєвропейській концепції городу урбанізації при допомозі повеличення щільності? Ну, ми ведаємо, що західні городи, вони вельми щільні, щільно забудовані. І от коли поглядіть на теперішні західні городи, то всі вони ростуть у ширки і мають так звані мікрорайони на ускраїнах. Это и Париж, и Мюнхен. Всюду есть житловая, жилевая забудова, шматкватерные домы. Может, тут нема суперечности? Довоенный Минск так само имел высокую концентрацию домов и людей в центре. А после это все было разбурено. Может, просто Минск утыкнулся с имкливым наплывом насельничества, связанным ну, с этой послевоенной индустриализацией?
Вы правы в своей книге. Я ссылаюсь на Макса Вебера и Луиса Вирта. Согласно Веберу, окцидентальный город характеризуется либерализмом и автономией. Согласно Вирте, городской образ жизни основан на индивидуализме и космополитизме. Мы говорим здесь об артикуляции буржуазной культуры и форумов гражданского общества. Маркс и Энгельс, напротив, рассматривали большие города как проблемные места. В советских дебатах о капиталистическом городе речь шла о ликвидации трущоб. Цель заключилась в том, чтобы обеспечить дом для пролетариата и изгнать буржуазию. Если мы сравним процессы урбанизации после Второй мировой войны на Востоке и Западе, то действительно обнаружим поразительные параллели. Однако одним из главных отличий, как мне кажется, является щедрое использование общественных пространств при социализме. Это особенно верно для Минска. Более того, быстрый рост города не без оснований называют минским феноменом.
У першым выданні кнігі вы пісалі пра дэфіцыт гарадской культуры ў Беларусі. Вельмі цікавая выснова. Як вы лічыце, ці пераадолены гэты дэфіцыт гарадской культуры ў наш час?
20-й год оказался для меня чудом во многих отношениях. С одной стороны, бело-красно-белая революция обеспечила разделение государства и общества. С другой стороны, с массой смогли оживить огромные городские пространства. За рубежом все это выглядело как народный праздник или карнавал. В любом случае люди сделали город своим. Если проследить за развитием событий 2010-х годов, то такое течение, как новая урбанистика, уже прошло в Минск. Что касается моего собственного опыта, то примерно в 2000 году я всегда удивлялся, почему в городе, где есть велосипедный завод, нет велосипедистов. Потом это постепенно изменилось. В 2020 году творческая сила народа появилась в полной мере. Если андерграундная культура в настоящее время уже не может развиваться, то остается сфера глобальной коммуникации.
И если у меня до вас такое невероятное питание, ці може, на вашу думку, обличчя города уплывать на психику, культурный уровень и политические погляды его жихаров? Иншими словами, як обличчя сегодняшняя Минск уплывая на Минчуков?
На первый взгляд, Минск удивляет размером своих улиц и площадей. Место встреч и знакомства становятся очевидными только со второго взгляда. Сегодня мы видим, что тип советского человека постепенно уходит со сцены, и новое поколение берет на себе наследие партизан. И я надеюсь, что это приведет к возрождению белорусской культуры и новому этапу политической трансформации. Если население вспоминает гражданские добродетели старого дореволюционного Минска, оно должно вспомнить и еврейское наследие. В любом случае, трудно давать советы большому миру из провинции. Я люблю малые масштабы, в городе с 2 миллионами населением можно потеряться. Мой родной город, Гießen, совсем небольшой, но он называет себя университетским городом. У него есть еще одна особенность. Вот уже более 150 лет здесь ежегодно собираются курорты 50-летних, которые образуют ассоциации. Помимо досуга, здесь выражается и гражданская ответственность. Возможно, это и модель для города-героя Минска.
Дякую, Томас, за гуторку.
Спасибо. Спасибо вам.
На сувязі був професор Гесенського університету у Німеччині, автор книги «Менський феномен. Городське планування і соціалістичне будівництво у Совєтському Союзі після Другої сусвітньої війни» Томас Бон. У празі для вас працював Сергій Обламейко. Гэта канал «Гісторія на свободі».
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 года.
Владимир Орлов. «Імёны свободы». Книга, якую цяпер можна слухаць.
Мои героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна. Бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владзімир Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Без авантурнікаў не абыходзіцца ніякая гісторыя. Мае героі даказваюць, што беларуская гісторыя – не выключение. Но с встречи с читачами пришло нечеканное питание. У якого историчного героя вы хотели переувасобиться, как прожить его на житцо? Я попробовал отказать жартам, да автор настоивал, и со свядомости выплыло имя – Генрик Дмаховский. У першиню я уведал его, як гэта не дзіўна, у 1990-е гады ў Кангрэсе ЗША, куды, дарэчы, мог без вялікіх праблемаў трапіць тады любы турыст. Спадарожнік, амерыканскі беларус Васіль Мільянович, звярнуў маю ўвагу на тое, што бюсты Касцюшкі, як і прэзідэнтаў Джорджа Вашынгтона, Томаса Джэферсона, а таксама аднаго з лідараў вайны за незалежнасць Злучаных Штатаў Бенджаміна Франкліна, стварыў для Кангрэсу беларус Дмаховский. У юнацтве Генрик вывучаў у Віленскім універсітэце юриспруденцію і адначасова браў урокі малявання і скульптуры. Живучи пасля паўстання 1831 года ў Парыжы, ён не збіраўся супакойвацца. Звязаўся з карбонарамі, падтрымаў ідэю свайго колішняга паўстанскага камандзіра Юзефа Заліўскага вярнуцца ў Беларусь і зноў распаліць агонь змагання. На шляху до мэты Генрик мусил зрабіць 7-гадовы припынок у турме фортеце Куфштайн у Тиролі. У камеры ляпіў з хлебу розныя фігуркі. Потым Генрик адшліхтуе свой талент у мастацкай вучэльні ў Парыжы, будзе ўдзельнічаць там у стварэнні саркафагу Наполеона. Не магу не згадаць, дарэчы, што пасля плошчы 2006-го мой сын Богдан, успомніўшы аднаго з бацькавых герояў, злепіць у менскай турме з хлебнага мякішу зграбныя шахматы. Праз колькі гадоў такая асоба, як Дмаховскі, у Еўропі знікае. Затое ў ЗША з'яўляецца скульптар Генры Сандерс. Яго геній нараджае бюсты прэзідэнтаў, скульптурную групу Гарыбальдзе з ваярамі, бюст Лаеша Кошута. Чалавек з такімі сімпатыямі не мог не вярнуцца на радзіму, адкуль даходзілі звесткі пра падрыхтоўку новага паўстання. У 1861 ён зноў ступіў на віленскі брук, адчыніў насупраць катэдры скульптурнае атэлье, а ў 1863-м быў прызначаны камісарам Дзіхінскага павету. У траўні на ягоны аддзел з нячэўку напалі карнікі. Дмаховскі, 8 кулямі прашытый, упаў на рукі моладзі, пісаў у сваім лісце адзін з паўстанцаў. На Нашее знакомитое местечко Раков адукается в моей свядомости не только именами профессора филолога Вячеслава Рагойши и одоранных смотликими талентами братов Янушкевичу, але и имем одного из наибитнейших белорусских авантурников про минулого стагодзя Сергея Пясенского. Позашлюбный сын шляхтича, звядомого литвинского роду, Сергей уже в 17 годов брал удел у змагания с большевиками у складе отделу ведомого атамана Вячки Адамовича. Атаман под псевдонимом Дергач займался и литературной творчестью, але еще и уявить себе не мог, что под ягоной рукой воюя один из будущих выдатных польских письменников. Не подозревал этого и сам Пясецкий, что на той час ведал по-польску усяго якую сотню слов. У Заходней Беларуси он стал агентом польской войсковой выведки, знаходячи час и на масштабную контрабандистскую деятельность у ваколицах помежного Ракова. Тогочасные пригоды лягуть позднее у основу его первого роману «Каханок Великой Медведицы». Про свой авантурный характер Пясецкий мусил неузабаве развитаться с турботной працею выведника, але легчейшим ягонное житё не зрабилося. Под уздеянием кокаину ён учинил тяжкое злочинство и в 1926-м был засудженный на расстрел. Уличивши заслуги перед секретным ведомством, расстрел заменили на 15 годов зняволення. Организованные Пясецким три бунты вязню скончились ягоным переводом в самую жорсткую тогочасной Польщі Свинтокшицкую турму. Там былы диверсант и контрабандист нарешті вывучил польскую мову и почав писать на ёй мастацкую прозу. Публикация першого роману выкликала поспяховую кампанию деля дотерминового вызволення хворого на сухоты письменника. Ён вышел на волю в 1937 и уже в наступном годе разглядался как кандидат на былист. У годы войны Пясецкий героично воевал на Виленщине в отделах армии Краевой и выславился тем, что сирот белого дня наладил у Вильни утеки с гестапо Юзефа Мацкевича, позднее знакомитого письменника польской эмиграции, между иншим еще одного белоруса с походжання. Сярод больш чым десятку романов так само повоенного эмигранта Пясецкого самый вядомый, напевно, записки офицера Червоной армии, что в коммунистичной Польщі заставался под забороною, а по-белоруску вышел у 2005 годе. Читаючи записки офицера, я на початку был трохи уквелены празмерным, як мне сдалося, гротеском. Але згадавши уласный армейский досвід, цалком погодился с перекладчиком, який у прадмове отзначая, что гэтая книга есть одним из наибольш последовных, знищальных, бескомпромиссных и по-саправдному смешных прикладов сатиричного адлюстрования сутности советской системы. По-белоруску уже заговорили и «Каханок Великой Медведицы», и «Пятый этап», и «Житё разброенного человека», и «Яблочек», и тое, что наибольш крануло мяне глубинёю психологизму. Роман «Богам ночи ровная». На надмогилле Пясецкого у британском Гастингсе высеченное сузорье Великой Медведицы, по яким ён безлич разов ориентовался у белорусских лесах. Каб позбыться думки, небыто айчинный литературный процесс у 1920-е трымался на техмяных, сарамязливых хлопцах у кашулях-вышиванках, достатково познайомиться с особою поэта Павлюка Шукайны. Уже одно ягоное обличье, боярская бобровая шапка, полито с кенгуровым ковняром и тяжкий соковатый кий в руках – потыхала небеспекою и скандалом. Только не кажите мне, что прозвище человека не отбивается на ягоном лёсе. Маючи схильность до лидерства и эпатажу, Шукайла за свое короткое житё поспел поменять множество посадов. Редактор Слуцкой округовой газеты, секретар Расонского райкому партии, старшиня комиссии проверки ходы белорусизации у Расонском районе, загадчик катедры в Московском институте кинематографии, вице-президент Державной академии мастерства у Ленинграде. У ягоном Расонском кабинете побыть с портретом Маркса замест Ленина висел портрет самого Шукайлы. Магчыма, згаданы факт таксама паўплываў на тое, што за ўчынкі, не вартыя члена партыі, Паўлюка на 2 гады пазбавілі права займаць начальніцкія крэслы. Гэта паспрыяла ажыўленню літпрацэсу, бо з'явіўшыся ў Менску, Шукайла ў 1927-м стварыў беларускую літаратурна-мастацкую камуну, суполку, альтэрнатыўную маладняку да ўзвышшу і арыентаваную на гэтак званых камуністаў-футурыстаў, расейскі лев і украінскую новую генерацыю. «Што мне да поля з яго васільками, пагубнай кветкай палёў», – пісаў Павлюк. У сваіх публічных выступах ён бязлітасна граміў усіх літаратурных аўтарытэтаў. Помсцячыся, адна з ахвяраў запусціла ў масы прыпісаны Шукайлу вершык. «Выйду я на сенажаць, дэ з наганаў жабу, бац!» Але ўрэшце гэта толькі паспрыяла славе паэта-скандаліста. Чытаючы некаторыя ягоныя опусы, я згадваў словы польскага паэта Юліана Тувіма пра тое, што вершы маюць права быць без рыфмы, без рытму, часам нават без сэнсу, але нельга, каб усё пералічанае разам было ў адным вершы. З другого боку, Шукайлавы радкі на Беларусі «Вада з крыві», «Палеткі», «Скургановы крыжоў», Міхась Зарецкі хацеў узяць эпіграфам да свайго роману «Крывічі». Пасля заканчэння камуністычнай акадэміі ў Маскве пачалася імклівая, але недоўгая кар'ера Шукайлы ў свеце кіно і тэатральнага мастацтва. У 1930-м адбыўся першы арышт, але Паўлюк здолеў праз месяц выйсці на волю і неўзабаве нават атрымаў звання прафесара кінамастацтва. Падчас другога арышту ў 1935-м яго зноў за хутка выпусцілі, але інвалідам са зламаным хрыбетнікам. Трэця сустрэча Паўлюка з органамі, на той час былы прафесар ужо ператварыўся ў бамжа, сталася фатальнай. Як удзельнік контррэвалюцыйнай арганізацыі, ён быў засуджаны на расстрэл. Прысуд выканалі ў наступную ж ноч. Ёсць у мяне здавён такі крытэр ацэнкі паэзіі. Калі з кніжкі ўразіць хоць адзін радок, запамінаю імя аўтара і чакаю наступнае сустрэчы. Калісьці на пачатку 1970-х, дзякуючы сябру-аднакурсніку Геннадзю Кулажанку, да маіх рук патрапіў паэтычны зборнік, які пачынаўся неяк нязвыкла даверліва. Я хацеў вам сказаць. Кніжка называлася «Непазбежнасць». Яна была ў папяровай вокладцы, выдадзеная абы як, але затое абцёрханая і з загнутымі сям-там краямі старонак, бо відавочна мела немала чытачоў. Да іх ліку далучыўся яшчэ адзін. Пагатоў, акрамя першага радка, мяне, можа, нейкім эпічным размахам зачапілі і іншыя. «Стаю над Дняпром, на слядах сваіх продкаў, стаю». Аўтара зборніка звалі Мікола Купрэю. Год прамінаў за годам, яго даўнія радкі не вялі ў памяці, а новых кніжак усё не з'яўлялася. Другая кніга «Правінцыйная фантазія» выйшла амаль праз 30 гадоў, у 1995-м, і адразу была вылучаная на дзяржаўную прэмію імя Янкі Купалы. Камісія па прэміях аднагалосна выказалася «за». Але знайшліся рупліўцы, якія настукалі куды трэба, што Купрэю зганьбіць годнасць лаўрэата, бо ён бомж, ды апрача ўсяго в адным з вершаў згадаў неласкавым словам страшна падумаць самога прэзідэнта. Саюз пісьменнікаў даў Купрэеву сваю прэмію імя Аркадзя Кулешова, а абласное начальства у выглядзе своеасаблівай кампенсацыі пастанавіла адшкадаваць паэту кватэру аднапакаёўку у Пружанах. На загадный звонок с Берестя у райцентра отказали, что Купреев – волоцуга и алкоголик. Але наивысший областный начальник сурово запытался у чиновника, чи написал той сам хоть один верш, каб судить поэта. Тады Купреев у бясконцах бадзяннях по Беларуси раз-пораз заявлялся у часопіс «Крыніца», где я имел палову редакторской ставки. Мой коллега, поэт и критик Леонид Голубович, завсёды опековался гостем, сочил, каб той был сытый, помытый, по сезоне опранутый. Але головное, «Крыніца» друковала практично все, что писал Микола. Узровень щирости до себе и самых близких людей у ягонных автобиографичных оповестях шоковал. Прочитавший «Дитячие гульни», батька вандровного поэта отмовился пускать того в хату. После кожного Миколового визита в редакцию я долго не мог досягнуть душевного спокою, спробуючи уявить, як он живе. Хворый, незразуметый, отрынутый сваяками, маючи нейде властных детей, яких калісьці абраўшы лёс вандроўніка, пакінуў без падтрымкі. Не маглі супакоіць і ягоныя вершы. Колькі яшчэ мне, высокі Господь, па свеце насіць пакуту. На ягоным надмагіллі выбітыя словы: «О, я многа хацеў вам сказаць». Тридцатигодовым я за одну ночь прочитал книжку под назвою, от якой одразу дыхнуло нечем свежим и притульным. «Не плачь, душа моя». Коли это социализм, подумалось мне, то я японский император. Головный герой книги Антюха был персонажем безумовно становчим, але видовочно не советским. Ягоныя цыганскі лад жыцця, нязводны гумар, авантурнасць нагадвалі персонажаў Твена і О'Генры. Імя аўтара кнігі зноў жа спадабалася і надзейна легла ў памяць – Вячеслав Дубінка. Калі пасля выступу на дзедах 1988 году у мяне ўзніклі непаразуменні з міліцыяй і трэба было часова знікнуць з далягляду, Дубінка сам знайшоў мяне і прапанаваў, колькі спатрэбіцца, жыць у яго майстэрні. Пра тыя тры месяцы побач чалавекам, што так нагадваў свайго героя Антюху, можна напісаць яшчэ адну аповесць. Народжанаму у вальналюбным Слуцку хлопчаку, сыну антысаветчыка, які 8 гадоў мусіў прыбавіць у Оркуце і вярнуўся адно пасля смерці Сталіна, Вячеславу з юных гадоў праглася рассунуць межы ўласнага свету. Народжанаму у вальналюбным Слуцку хлопчаку, сыну антысаветчыка, які 8 гадоў мусіў прыбавіць у Оркуце, Вячеславу з юных гадоў праглася рассунуць межы ўласнага свету. У сёмом клясе ён абтросу суседа яблоньку, атрымаў на сокавыціскальным заводзе кучырвонец, купіў білет на цягнік, дакуль хапіла грошы, а далей на даху вагона даехаў да Адэсы. Даехаў, каб убачыць мора, гэткім самым чынам ірвануць назад, насустрач матулінам кухталям. Былы заўсёднік сустрэчаў у нонкарфармістскім асяродку на паддашку, Дубінка застанецца унікальным для Беларусі творцам. За тое, каб выдаць яму пасведчанне сябра, галасавалі прыёмныя камісіі 4 творчых саюзаў – журналістаў, пісьменнікаў, мастакоў і народных майстроў. 5-й саюз дызайнераў проста не паспеў. Вандроўныя нарысы Вячеслава Дубінкі прыводзяць на памяць творы Рышарда Капусцінскага. Прасякнутыя незнішчальнай іроніяй кнігі «Браты святой ночы» і «Сындыкат Мані Дулі», «Як і не плач, душа моя» маглі б стаць літаратурным грунтам для авантурных серыялаў. Але найбольшую славу прынесла Дубінку, відаць, старадавняе беларускае мастацтва выцінанкі, якое мяновна ён вярнуў з нябыту. Выцінанкі Вячеслава Дубінкі ілюструюць многія беларускія кніжкі, дапамагаюць мультыплікатарам здабываць міжнародныя прэміі, проста захапляюць сваёй сціплай геніяльнасцю. Знайдзіце, да прыкладу, у ягоных альбомах твор пад назовам «Пеўні ловіць сэрцам дух прыгожый». Міліція колькі разів затримлювала ненормального з ножницями і паперою на вокзалах і в аеропортах. А писать, і знов притягуючи увагу пільних аховників парадку, ён найбільш любив на Менськім паштамці. Ягоне серце спинилося на полдорозі, на полслові, на полсправі. Рихтував до друку книгу прози, писав про друге слуцьке повстання, що вибухнуло в 1967-му супроти неправедного совєтського суду. Заходячи на паштамт, я дагэтуль наструньваюся, а раптам у чалавечым тлуме сустрэну уважлівий цёплый позірк ягоных неўміручых у памяці вачэй.